Второзаконие.
Урок третий, главы первая и вторая.
Во время нашего последнего урока я установил принцип для общего контекста книги Второзакония, о котором я собираюсь время от времени напоминать вам. Книгу Второзакония следует рассматривать скорее как проповедь Моисея, чем как прямое пророчество из уст Господа. Проповедь Моисея очень похожа на большую часть Библии и очень похожа на Новый Завет, в которой то, что говорит Моисей, вдохновлено Богом, однако божественное вдохновение – это совместная работа между человеком и Богом, в то время как Божье откровение – это прямые сообщения, обычно в форме инструкций, от Бога к человеку. Поэтому, хотя слова, сказанные Моисеем, полностью заслуживают доверия и истины, мы также должны видеть их в несколько ином свете, чем в первых четырех книгах Торы, где у нас было так много слов в форме «и сказал Господь то-то и то-то». Я думаю, было бы справедливо сказать, что важным принципом при рассмотрении Слова Божьего является то, что вес у прямых Божьих откровений, то есть наставлений, которые следовали за «и сказал Господь», больше, чем у личных слов или мыслей любого человека, будь то Моисей, царь Давид или апостол Павел, который, если не повторяет слова Бога, то, по сути, просто проповедует. До этого момента в книге «Второзаконие» в первой главе мы читали, как Моисей начал рассказывать историю путешествия Израиля по пустыне, и нам сообщили, что дата этой проповеди 30 лет и 11 месяцев с того дня, как Израиль освободился от власти фараона. Стих 19 начинается с напоминания Моисея народу Израиля, это второе поколение исхода, о том, почему они скитались как бедуины в пустынных районах Аравийского и Синайского полуостровов, вместо того, чтобы быть уже оседлым народом. И он объясняет, что около 38 лет назад, когда Израиль достиг Кадес-Варни на южной окраине земли Ханаан, Моисей повелел народу идти вперед и начать завоевание хананеев, но вожди воспротивились и попросили Моисея послать вперед несколько разведчиков, чтобы оценить землю и доложить по возвращении. Пожалуйста, обратите внимание, что это новая информация. В повествовании 13 главы книги чисел о завоевании Ханаана нет упоминания о том, что Моисей велел народу начать священную войну за Ханаан. На самом деле, во многих отношениях, книга чисел показывает Моисея уступчивым, если не соучастником решения не идти в землю обетованную и не завоевывать ее. Итак, здесь мы узнаем, что причина, по которой были посланы разведчики, заключалась в том, что люди, имеются в виду лидеры и старейшины, которые были представителями народа, вместо того, чтобы просто двигаться вперед, без оговорок, потребовали, чтобы была послана дюжина разведчиков, чтобы сначала проверить обстановку. Хочу сказать вам, что я прочитал некоторые комментарии, из-за которых создается впечатление, что Моисей как бы приукрашивает историю разведчиков, возможно, немного переписывает историю, чтобы представить свои собственные действия в более выгодном свете. И что Моисей, по сути, говорил, это не моя вина, и я пытался поступить правильно, что он поддался воле народа, поколебавшись. Я подозреваю, что в этом есть доля правды, поскольку Моисей был всего лишь мягким человеком, неохотно оказавшимся в своей нынешней роли, а не сильным лидером. И я не думаю, что в том, что здесь говорит Моисей, была какая-то неточность. Просто будучи людьми, мы склонны помнить те части событий, которые более благоприятны для нас, и склонны сопоставлять то, о чем мы думали в то время, с тем, что произошло на самом деле. Я не сомневаюсь, что Моисей призывал народ не бояться и идти на Ханаан, но он оказался в затруднительном положении, когда лидеры, от которых он зависел, настаивали на осторожности. Лидерство – сложная штука. С одной стороны, люди должны верить в то, что они делают, но с другой стороны, что хорошего в лидерстве, если кто-то стоит во главе группы и просто ведет ее туда, куда она хочет пойти. Это была дилемма Моисея, и многие из нас могут отождествить себя с ним. Я хочу, чтобы вы обратили внимание на кое-что в стихе 20, что не является чем-то уникальным в Торе, а скорее является прекрасным примером принципа, который обычно проходит мимо наших ушей. Там сказано: «И сказал я вам, вы пришли к горе Аморейской, которую Господь, Бог наш, дает нам». Этот принцип выражен во времени глагола «давать». Библейский иврит, в отличие от русского языка, не использует прошедшее, настоящее и будущее время, хотя современный разговорный иврит перенял использование таких времен. То есть в русском языке что-то произошло раньше, прошлое время, или происходит сейчас, настоящее время, или произойдет позже, будущее время. Скорее всего, в библейском иврите используется то, что называется совершенным и несовершенным временем. Совершенное время примерно эквивалентно прошлому и настоящему, а несовершенное примерно эквивалентно будущему, но это грубое. Эквивалентность очень грубая. Вот в чем проблема. И я уделю лишь минутку обобщению. Наши современные времена, прошлое, настоящее и будущее, связаны с тем, когда происходит действие. Это делает контекст утверждения.
Заданным во времени, происходило ли это в прошлом, происходит ли это сейчас, произойдет ли это позже, этому нет аналога в библейском иврите. И я подчеркиваю термин «библейский иврит», потому что современный иврит использует прошедшее, настоящее и будущее времена.
В библейском иврите времена в Священном Писании обозначают состояние действия. Завершено ли действие или оно продолжается? Представление о том, когда во времени происходит действие, определяется контекстом общего утверждения, а не непосредственно временами глагола. Итак, в утверждении стиха 20, в котором говорится, что Господь дает горную страну Амореев Израилю, идея заключается в том, что это непрерывный процесс. Раздача земли уже началась, но еще не завершена. В некоторых переводах Библии говорится «даст нам», в других говорится «дает нам», в третьих все еще говорится «собирается дать нам». Проблема в том, что эти переводы устанавливают события передачи земли Ханаан евреям во времени, и эти версии говорят, что это либо происходит сейчас, в настоящее время, либо произойдет чуть позже, в скором будущем. Это неверно. И мы видим, что одна и та же проблема повторяется по всей Библии. Здесь, в книге Второзакония, выражается то, что евреи просто находятся в процессе овладения землей ханаанской. И где именно на временной шкале этот процесс происходит в настоящее время, не указано.
Неправильное понимание времен иврита создало всевозможные проблемы при попытке понять пророчество. Пророчество, по нашему определению, почти всегда связаны с нашим образом мышления. Поскольку прошлое, настоящее и будущее настолько укоренились в наших языках, я обычно пытаюсь объяснить библейские пророчества, говоря, что они произошли в прошлом. Ну, например, возвращение евреев из изгнания. Но многие из этих же пророчеств также повторятся в будущем. Технически это не вопрос прошлого или будущего. Дело в том, что существует пророческий процесс, и он продолжается, и когда-нибудь он будет доведен до своего полного завершения. Моисей рассказывает, что 12 разведчиков вернулись с некоторыми образцами плодов земли ханаанской, вместе с сообщением о том, что это хорошая земля. Но люди отказались идти и брать землю, как повелел им Господь Бог, потому что другая часть доклада состояла в том, что задача будет трудной и опасной. Жители были высокорослыми, они были многочисленны, и было много городов, окруженных стенами. Люди ответили: «Иегова, должно быть, ненавидит нас», и отказались идти и захватывать землю. Позвольте мне напомнить вам, что термин «народ» почти всегда относится к руководству. Это было племенное общество, люди не голосовали, но несмотря на это, руководство считалось представителем народа. Если бы руководство колена Иудина решило что-то в Библии, было бы сказано, что народ Иуды решил так-то и так-то. Это важно понять, потому что то, что здесь происходит, заключается в том, что Моисей обвиняет руководство Совета в этом акте восстания, который оказался столь дорогостоящим с точки зрения жизни и времени. Моисей говорит, что он сделал все возможное, чтобы убедить руководство отложить в сторону свои страхи и вместо этого доверять Богу и повиноваться Ему. Он напомнил им, что огненное облако, за которым они следовали день и ночь, было доказательством того, что Иегова был с ними и что Он уже опередил их и обеспечил победу. Но, несмотря на необычайно убедительные доказательства Божьей любви к своему народу и его способности делать все, что он скажет, руководство упорно стояло на своем. И в результате Господь объявил, что ни один человек из этого поколения не войдет в землю, которую он выделил для своего народа. Поколение ранее определялось как мужчины в возрасте от 20 лет и старше на момент этого инцидента. Каждый раз, когда я вспоминаю этот случай с 12 разведчиками, я не могу не испытывать некоторого страха и трепета. Это было общество, в котором, особенно на этом этапе путешествия, вожди племен самодержавно решали, что будет происходить. У населения в целом не было иного выбора, кроме как последовать за ними или собрать вещи и уйти. Однако лидеры также знали, что их решения должны быть общепопулярными и приемлемыми, иначе они долго не продержатся в качестве лидеров. Тем не менее, Господь возложил на население в целом ответственность за действия, решения и бунт их руководства. Хотя Он возложил на руководство несколько большую ответственность. Насколько больше Иегова должен требовать от каждого из нас ответственности за решение нашего руководства в демократической стране, в которой мы напрямую выбираем тех, кто руководит нами, и имеем механизм устранения тех, кто руководит нами плохо. Как бы нам этого ни хотелось, мы не можем полностью отделить себя от руководства нашего светского правительства или от руководства нашей церкви или синагоги. И точно так же руководство не может отделить себя от действий тех, кем оно управляет. Моисей не вошел в землю обетованную, и он неоднократно заявляет, что именно из-за народа ему было запрещено. Другими словами, как лидер, он в конечном счете нес ответственность за действия людей.
Наше спасение в Иешуа, безусловно, зависит от каждого отдельного человека, но наши земные судьбы часто связаны вместе. И принцип, который мы видим в Библии, заключается в том, что после первого крупного разделения людей Господом на евреев и язычников, следующее разделение людей в глазах Бога было на нации людей. Нации несут корпоративную ответственность перед Иеговой. Целые нации будут оцениваться вместе, как единая группа, на основании решения их руководства и общих действий народа. То, что несколько человек выступают против какого-то мятежного или нечестивого действия, не освобождает их от наказания всенародного суда, который Господь может, и книга Откровения указывает, что Он это сделает, учинить. Поэтому нам надлежит неустанно бороться в наших семьях и общинах, чтобы поддерживать имя Господа и Его заповеди ради нашей нации. Далее Моисей рассказывает этому новому поколению евреев, что в конечном итоге произошло после отказа их предков идти в землю обетованную, руководство признало, что они были неправы. Руководство заявило, что мы, конечно же, не хотим, чтобы нас загнали обратно в пустыню. И мы, конечно же, не хотим, чтобы нам навсегда запретили когда-либо входить в землю обетованную. И на первый взгляд это, конечно, звучит как сокрушение сердца. Полное раскаяние в своем бунте, когда они говорят: «Не, теперь мы пойдем и будем сражаться так, как повелел нам Иегова». Затем Господь говорит то, что должно потрясти всех нас. «Не поднимайтесь и не сражайтесь, потому что меня нет среди вас». Но, стремясь вернуть себе заслуги в глазах Господа, и тем более стремясь избежать Божьего суда над ними, люди снова проигнорировали Господа и попытались захватить землю обетованную самостоятельно, без его руководства или разрешения. Результаты были предсказуемыми и катастрофическими. Не захватить землю, когда было приказано, было мятежом, но захват той же земли только через несколько часов или дней после того, как было приказано не делать этого, тоже мятеж. Выбор времени принадлежит Господу в такой же степени, как и выбор действия. Следуйте этой последовательности, потому что эта схема ничем не отличается в Новом Завете и, конечно же, ничем не отличается в нашу современную эпоху. Первое. Господь повелевает Израилю взять землю обетованную. Второе. Люди начинают бояться и колебаться. Третье. Люди решают, что они остановятся и решат, согласны ли они с Богом в этом вопросе или нет. Четвертое. Они предпочитают не соглашаться. Пятое. Бог называет это несогласие бунтом и выносит приговор. Шестое. Люди, услышав приговор, раскаиваются и говорят: «Ладно, мы передумали. Мы сделаем то, что вы говорите». Седьмое. Бог говорит: «Нет, поздно. Мое предложение отменяется. Мое суждение остается в силе, и дверь закрыта для вас, чтобы войти. Вы понимаете, к чему я клоню? Запечатлите этот божественный принцип в своих умах и сердцах, ибо от этого зависит наша жизнь. Не всегда можно вернуть упущенную из-за неверия возможность.
Мы, христиане, любим говорить им, если Бог закрывает дверь, Он открывает окно. Хотя это, конечно, звучит красиво, я говорю, что это не закономерность. Философия закроется. Дверь откроется, окно – это то, на что рассчитывали израильтяне, и Господь сказал «нет». В жизни неверующего наступает момент, когда предложение спасения отменяется. Я не знаю, когда именно это произойдет, конечно, до смерти, но в какой момент перед смертью никто не знает. Верующие могут так долго сидеть в стороне, так долго следовать своим собственным путям, что когда последствия нашего бунта наконец становятся очевидными для нас, мы решаем вернуться и попытаться возместить те вещи, которые наше неверие заставило нас отвергнуть. И часто эти конкретные возможности безвозвратно теряются и никогда не будут восстановлены, по крайней мере, не нами. Вероятно, за столетия были написаны тысячи стихотворений и эпитафий, описывающих, что прошлое вернуть невозможно. Я не говорю, что Бог не признает нашего покаяния и не даст нам радости и, возможно, в свое время какой-нибудь другой возможности служить Ему. Но кто из нас, достигших преклонного возраста, не оглядывается назад на упущенные возможности и в той или иной степени не оплакивает ее? И мы скорбим об этом не потому, что наша жизнь обязательно разрушена или у нас нет надежды. Это не так. А потому, что результатом этого стало много боли и ненужных страданий, часто с участием невинных сторон. Или, возможно, мы видим великое благословение, от которого отказались, а другие
воспользовались им. Наша жизнь могла быть гораздо более плодотворной для Царства Божьего, если бы только мы доверяли и повиновались.
Израиль мог бы наслаждаться Божьим покоем на Божьей земле. Уже через несколько месяцев после выхода из Египта, вместо этого из-за недостатка веры, только потомкам тех, кто покинул Египет, был разрешен этот покой. И никакое покаяние не изменило бы эту реальность даже для самого Моисея. Давайте перейдем к главе 2.
Прочитайте полностью вторую главу книги Второзакония. Результаты восстания первого поколения являются предметом первых слов второй главы. От них буквально требовали идти в противоположном направлении от земли обетованной. Они направились на юг к заливу Акаба. Каким мрачным должно быть было это путешествие? Потерпевшие сокрушительное поражение от амореев, приговоренные к смерти все, кто был в возрасте от 20 лет и старше, и теперь обреченные на жизнь в унылой пустыне в течение неопределенного периода времени. Глава 2 отличается от главы 1. Первое поколение взбунтовалось, но теперь второе поколение повинуется. Первое поколение было отправлено на юг, но теперь второму поколению приказано идти на север. Первое поколение должно было войти в землю, обетованную с юго-запада, но теперь второе поколение должно войти в землю, обетованную с юго-востока. Первому поколению сказали, что они пробыли на горе Хариф достаточно долго, но теперь второму поколению говорят, что они достаточно долго обходили землю обетованную. Первое поколение знало, что они умрут в пустыне, но теперь второе поколение знало, что они будут жить на обособленной Богом земле.
Далее мы получаем ряд наставлений о некоторых людях, которых Господь хочет, чтобы Израиль избегал. Это избегание связано не со страхом внутри Израиля и не с беспокойством о том, что они могут потерпеть поражение. Скорее, это связано с тем, что территории, населенные этими людьми, не должны были быть частью земли обетованной, а происхождение вовлеченных людей, по крайней мере, людей, которые в настоящее время занимают каждую территорию, было связано с Авраамом в некотором роде. Как я упоминал в нашем последнем уроке, эта грядущая священная война не была направлена на завоевание мира или получение как можно большего богатства и сокровищ. И она не была попыткой заставить различных жителей поклоняться Иегове, в смысле обращения. Это был всего лишь захват определенного участка земли, который Господь объявляет своим, а не израильским. Это не должно было быть созданием еврейской империи. Первая нация, с которой Израиль должен избегать конфликта, это Едом. Едом – это второе имя Исава, брата-близнеца Иакова. Таким образом, между Исавом и Израилем существовало очень тесное родство. Израиль – это второе имя Иакова. Повеление Господа Израилю состоит в том, чтобы остерегаться Сеира. Еще одно название народа Едома. Остерегаться не означает быть осторожным или бояться. Господь объясняет, что едомитяне будут очень встревожены и боятся Израиля. Но то, что не сказано, было хорошо понято в древние времена, что когда люди, которых боялись, подходили слишком близко, то выходили воевать, чтобы попытаться нанести удар первыми, чтобы показать, что, возможно, договор был бы лучше, договор, позволяющий царю оставаться на своем посту, а не попытка завоевать их напрямую. Идея состоит в том, что Моисей и лидеры Израиля должны сделать все возможное, чтобы дать понять Едому, что они не намерены ни захватывать их территорию, ни даже отбирать у них еду или воду. Поэтому Израиль обогнул землю Едома и продолжил движение на север к Арабе, которая находилась в районе Моава.
Моавитяне тоже имели родство с Израилем, хотя и не такое близкое, как с потомками Исава. Моавитяне были потомками Лота, который был племянником Авраама. И ради патриарха Авраама, который любил Лота, Господь выделил землю для потомков Лота, и Иегова ясно дает понять, что эта земля не для Израиля. Поэтому они должны избегать конфликта с Моавом. Начиная с 10 стиха, мы получаем несколько интересных фактов, на изучение которых стоит потратить несколько минут. Нам говорят, что люди, называемые Эмимами, ранее населяли Моав. И эти Эмимы считаются Рефаимами. Иногда мы забываем, что через несколько столетий после инцидента с Нимродом в Вавилонской башне, который произошел примерно через 300 лет после Великого потопа, мир был достаточно населен, чтобы, если группа людей мигрировала на новую землю, скорее всего, им пришлось бы либо забрать эту землю у ее предыдущих владельцев, либо, поселившись там, вырасти в численности и в конечном итоге доминировать в этой области. Когда потомки Лота переселились в область Моава, а другие его потомки в область Аммона, это были уже занятые территории, они не перемещались незамеченными или в совершенно безлюдные районы. Люди, жившие в Моаве, сначала были Эмимами. И только позже потомки Лота с
стали доминирующим народом этой территории. Итак, это не первый раз, когда мы сталкиваемся с термином «рефаим». И здесь нам говорят, что эмимы считались рефаимами. Что ж, рефаимы – это послепотопная версия нефилимов, расы злых гигантов, существовавших до Великого потопа. В Библии очень мало говорится о том, кем были нефилимы, поскольку стихи немного двусмысленны. Некоторые рассматривают нефилимов как смешение линии Сифа с линией Каина. Сиф – это линия добра от Адама и Евы, Каин – линия зла от Адама и Евы. Другие говорят, что нефилимы были порождением падших ангелов, которые занимались сексом с человеческими женщинами, и их сыновья, которые были продуктами этого незаконного смешения, были могущественными, свирепыми, необычайно крупными и злыми мужчинами. Эти люди, эти нефилимы, женились на других женщинах, и в течение длительного периода времени их господство распространялось. Как они выжили после потопа, еще одна загадка. Другими словами, если все человечество, кроме семьи Ноя, было уничтожено во время потопа, то как рефаимы вновь появились после потопа? Размножились ли падшие ангелы в потомках Ноя? Одна из версий заключается в том, что память о нефилимах привела к тому, что всех необычно высоких людей называли нефилимами. В конечном итоге название превратилось в рефаим. Так что это совсем не похоже на то, как мы сегодня, видя баскетболиста ростом более 2 метров, называем его гигантом. На самом деле мы не имеем в виду гигантов, да, как в мифологии. Мы просто имеем в виду, что его рост находится на верхней границе нормы. Загадочности рефаимам добавляют египетские записи времен Моисея, в которых сообщается об обнаружении погребальных камер, в которых находились человеческие останки мужчин ростом более 2,5 метра. У египтян не было известной нам легенды о великанах, поэтому трудно назвать эти записи мифологией. Кроме того, место, где они нашли эти останки, находилось в бывшем царстве Ок, в котором, как говорят, жили рефаимы. У меня нет ответа на все это, но это увлекательно, не так ли? И это не может быть просто легко отвергнуто, как сказка. Затем в стихе 12 объясняется, что область, которую занимал Эдом, здесь называемый Сеир, и его потомки, ранее была населена народом, называемым Хореями. Но в какой-то момент потомки Исава изгнали их. И давайте не будем упускать из виду, что причина, по которой потомки Исава смогли изгнать хоритов, заключается в том, что Господь дал эту землю Исаву в наследство. Таким образом, на самом деле, существует прецедент, когда Иегова выделял землю народам людей, не евреям, а не только Израилю. И Господь настаивал на том, что поскольку Он божественным образом выделил территорию определенным народам, так и должно было остаться. Давайте отложим это в нашей памяти, поскольку мы идем вперед и осознаем, что Господь – это Господь всех, а не только Израиля. Стих 14 подтверждает, что время от великого восстания израильского руководства, инцидент с 12 шпионами, до того момента, когда Израиль пересек границу, чтобы войти в Моав, составило 38 лет. И именно в течение этих 38 лет вымерло первое поколение исхода, что было необходимым условием для того, чтобы их дети вошли в землю обетованную. Следующий, с кем столкнется Израиль, пройдя через Моав, это Амон.
И в отношении Аммона дается тоже наставление, что и в отношении Моава и Едома. Не беспокоить их, потому что Аммон также представляет потомков Авраама через Лота. И нам говорят, что среди аммонитян живут некоторые рифаимы, некоторые из этих злых великанов. Знание об этом, я уверен, помогло Израилю избегать сражений с этими людьми. В стихе 20 говорится, что народ, которого вытеснили аммонитяне, назывался замзумимы. Это слово интересно. В динамическом переводе оно означает «люди, чья речь звучит как жужжание, пчел». На первый взгляд это довольно странно, но это просто означает, что их способ. Звуковоспроизведение был странным для еврейского уха и, должно быть, представлял собой довольно высокую вокализацию. Затем упоминается этот народ, который называется Аввим, народ, который сначала оккупировал область, которую мы в настоящее время называем Газой. Область, которая в конечном итоге будет оккупирована филистимлянами. После всей этой генеалогии и истории, которые я нахожу увлекательными, Израилю отдается приказ атаковать. Пусть начнется священная война за взятие Ханаана. Первые слова стиха 24-го – это, по сути, боевой клич – «Встаньте» или «Восстаньте». Через несколько слов там написано «Начинай овладевать». До сих пор во Второзаконии мы читали о различных народах, с которыми Израилю не следует воевать. Теперь мы получаем список людей, против которых они должны воевать. И, конечно же, он начинается с амореев. Почему я говорю «конечно»? Потому что глава вторая – это контраст с первой главой. И первая глава заканчивается тем, что народ Израиля начинает несанкционированную священную войну. Несвященную войну, если хотите, с этими амореями и получает основательный удар. Теперь в главе второй призыв состоит в том, чтобы напасть на амореев в настоящей священной войне. И поэтому победа не только гарантирована, но и с духовной точки зрения война давно закончена. Мы закончим изучение второй главы на следующем уроке.